В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 5 ноября 2019 года, 12 часов дня в Москве и в прямом эфире на Радио Теос с вами, как всегда в это время, по вторникам Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. И если в прошлой передаче, читая 45 главу, мы говорили о сокровищах во тьме, то сегодня мы поговорим о червяке в яблоке. Вот так мы и назовем эту передачу. Червь в яблоке. Или феномен человеческой самости. Кому уподобите меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны. Вот так, вот этот, пожалуй, вот эта фраза, которую я только что прочитал для вас, 5 стих 46 главы книги пророка Исаии, пожалуй, является тем самым, той самой осью, вокруг которой вращается все пророчество, которое в 46 главе излагается. Мы сегодня поговорим об этом действительно феномене потрясающем самости, который есть не что иное, как, на мой взгляд, искажение правды о богоподобной сущности человека. Червь прячется в глубине плода. Но когда я вам сказал, это яблоко червивое, вы обвинили меня в том, что я плохо вижу, или в том, что я не люблю яблоки. Это написал Андрей Жид. Правда, по другому поводу на него обрушились очень сильно, когда он после поездки в Советский Союз в довоенные времена написал правду по поводу того, что он думает о социализме и о его идеях. Он увидел этот червь в яблоке. В яблоке прекрасные идеи, кстати говоря. Идеи о прекрасном будущем всего человечества, которого можно достичь, просто поменяв общественный строй. Так вот, эта же мысль, на мой взгляд, очень хорошо описывает вот этот феномен самости, вот этот червячок в яблоке человеческого достоинства, который заставляет человека, ведь обратите внимание, как пишет Исаия, вы меня хотите с кем-то или чем-то сравнить, говорит Бог человеку. И вот это следствие грехопадения, появление вот этой способности осознавать себя без Бога. Вот что такое самость. Феномен, в котором ограниченность вступает в спор с бесконечностью. И на самом деле довольно любопытно, как сегодня, вы знаете, как червяк вот этой самости в личности человеческой, в общественном сознании, в социальном, психологическом измерении жизни, он стал настолько большим, что от яблока-то почти ничего не осталось уже. Вот почему люди забывают, мне кажется, об этом пожалуй, в своем довольно двусмысленном качестве нашем, о том, что мы уязвимы. И не только внешне, мы внутренне уязвимы. Потому что мы все в каком-то смысле, а уязвимость – это важнейшая черта человеческого характера. Мы все в каком-то смысле проигравшие. И жизнь любого из нас является цепью порой довольно трагических событий. И вот режиссер Рой Андерсон в своем интервью в журнале «Огонек» вот 23 сентября, да, он считает, и с ним трудно не согласиться, правда, что все людские ошибки, конфликты, войны и ссоры начинаются из-за нашего высокомерия. В этот момент, говорит он, мы забываем о своей людской уязвимости и верим, что всегда выйдем победителями. Если же мы ими действительно становимся, то лишь на короткое время. И вот это интервью, которое журналист, его опубликовавший, так и назвал «Я предпочитаю изображать проигравших», оно, на мой взгляд, лично раз подчеркивает мысль о том, что мы должны помнить всегда. А когда мы себя сравниваем с кем-то, и уж тем более, когда пытаемся сравнить Бога с чем-то или кем-то, мы должны помнить об этой своей уязвимости. О том, что внутри каждого из нас живет этот червячок. Каким бы красивым, спелым, очень приятно пахнущим, большим, сладким или горьким не было это яблоко человеческого достоинства. И в этом смысле, пожалуй, я приведу еще одну цитату, прежде чем мы перейдем уже к самому тексту 46 главы книги пророка Исаии. В этом смысле, пожалуй, сложно не согласиться с Виктором Франклом, который в своей книге «Психология и психиатрия в концентрационном лагере», простите, очень хорошо об этих вещах говорит. Если мы спросим себя, какой самый главный опыт вынесен нами из концентрационных лагерей, из этого существования в бездне, то из всего пережитого можно выделить такую квинтэссенцию. Мы узнали человека так подробно, как возможно, не знало его ни одно из предшествующих поколений. Что же такое человек? Это существо, которое постоянно принимает решение о том, каким оно должно быть. Это такое существо, которое придумало газовые камеры. Но это и существо, которое шло в эти газовые камеры с гордо поднятой головой и с «Отче наш» или «Шма Израиль» на устах. Яблоко, и в нем червяк. Вот Виктор Франкл пишет, что самые ужасные люди-то были в лагере порой даже не сами, не эсэсовцы, которые лагерь охраняли, а капо, надзиратели которых ставили из самих заключенных. Вы знаете, и вот в этом смысле 46 глава книги пророка Исаии показывает одну очень интересную вещь. Начинается она с того, что Исаия декларирует. Пал. Пал вил, низвергся него, истуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низверглись, пали вместе. Не могли защитить носивших и сами пошли в плен. И вот я уж более подробно не буду читать дальше, к тому, о чем мы говорим, я вернусь позже. Что такое вил? Это же по-аккадски, а аккадский язык тоже один из самых древних, это господин. А него, это в вавилонской мифологии сын Мардука, синоним понятия такого, как Ваал. Речь идет, и, кстати говоря, имя Навуходоносор произошло именно от этого имени, потому что Навуходоносор, да, покровитель науки, письма, астрономии. И вот, я еще раз повторюсь, после передачи мы говорили о сокровище, которое скрыто во тьме. Сегодня мы говорим о червяке, который живет в яблоке, и, к слову сказать, им же питается. И вот, я думаю, речь идет о том, что здесь Исаия выражает очень верную и точную мысль. О том, что сознание, противостоящее Богу, поскольку мы сказали с вами вначале, об ограниченности, которая спорит с бесконечностью, оно может быть религиозным. И вот Исаия здесь подробно описывает процесс, в котором люди высыпают золото из кошелька, взвешивают серебро на весах, нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога, кланяются ему, повергаются перед ним, поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается, кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники к сердцу. И здесь постоянно такая мысль озвучивается, что Бог говорит человеку, это не ты меня будешь носить на своих плечах. Это я, говорит Бог, буду носить вас на своих руках. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Речь идет о том, что единственный, кто может спасти, сохранить уникальное личное начало в человеке – Бог. Потому что червь нашего сознания, сознания греховного и ограниченного, вступая в спор с бесконечностью замысла Бога, который нас создал, питаясь этими яблоками, используя те же ценности, которые, вечные ценности, которые предлагает Бог, и золото веры, и серебро искупления, формирует свое представление о Боге и ставит это представление себе на плечи. Но вы понимаете, в чем дело? Временное никогда не будет адекватно вечному. И рано или поздно любая религиозная форма перестает удовлетворять этого червяка в яблоке. И он начинает создавать своими. И вот это бремя религии иногда, которое создает такие идеологические истуканы. Об этом очень хорошо говорил Шарль де Костер в своем романе «Тиль Уллиншпигель», который я очень люблю. Это, пожалуй, один из самых ранних образчиков настоящей литературы. Вы понимаете, Уллиншпигель пишет о том, что жадность, гордость, высокомерие, подлость – вот все эти пороки пожирают человека изнутри, как червь яблоко. И вот если говорить, возвращаясь отчасти к прошлой передаче, с одной стороны, понимаете, духовная жизнь – это всегда сокровище личности, сокровище Христа, которое открывается в наших глиняных сосудах, как пишет апостол Павел, во втором послании к Коринфянам, 4 главе. С другой стороны, духовная жизнь – это и бремя, бремя вот этой самости, которая как червяк пожирает нас изнутри, потому что мы очень уязвимы в этом смысле, очень уязвимы. И поэтому каждый раз, когда мы водружаем на свои плечи истуканов, сделанных из золота и серебра. Как бы тщательно мы не взвешивали это золото на весах, не отмеряли это серебро, как бы искусен не был создающий этих идеологических истуканов. Рано или поздно, все эти так называемые игроки на идеологической арене того времени, Ближнего Востока, тогда же верили люди, что если ты победил какой-то народ, значит, ты можешь взять его бога себе. Значит, твой бог сильнее. И вот почему эти пантеоны богов в языческих государствах были. Чужих богов уважали так же, как и своих. Но это, строго говоря, к вере и к тому, что мы назвали с вами жизнью в духовном измерении, не имеет практически никакого или почти никакого отношения. И что нам предлагает сделать Исаия? Ведь он предлагает нам кардинально, ведь что такое приход к Христу? Что такое, когда свет появляется внутри нас? Нам предлагается кардинальный пересмотр своего мировоззрения. Кардинальный. И это должно происходить постоянно. Это то самое обновление духа ума, о котором апостол Павел пишет еще в послании к Ефесянам в 4 главе. И вот почему, понимаете, мы уже говорили об этом, я еще раз повторю, ведь человеческая религия, с учетом уязвимости нашей, с учетом этого червячка в яблоке, это ведь попытка верить, что называется, по остаточному принципу. Мы носим на себе какую-то идею, какое-то представление. Мы себя этим представлением обременяем. Правда, сегодня тенденция все больше идет к тому, чтобы это бремя было все легче и легче. Сегодня, знаете, на плечах люди религиозные носят какого-то, знаете, такого плюшевого мишку, Деда Мороза доброго, который просто вот как старик Хоттабыч, все готов сделать для того, чтобы мы избежали боли и получили удовольствие. А это глубоко не так. Потому что идет битва, борьба. Борьба за нашу душу. И в этой битве в том числе участвует, конечно же, и этот червячок нашей самости. И поэтому Господь говорит устами своего пророка, вот это невыносимое бремя вашей самости оставьте, потому что это я от самой седины до старости буду носить вас. Кому вы меня уподобите? С кем сравните? И с кем сличите, чтобы мы были сходны? Знаете, здесь очень интересно, я не буду вдаваться в подробности, здесь три еврейских глагола очень сильных. Они очень точно переведены в синодальном тексте разными русскими глаголами. Уподобить, сравнить и сличить. Вы знаете, в этом смысле мы же постоянно пытаемся найти какой-то внешне адекватный образ. Мы постоянно пытаемся найти какой-то внутри себя пример, с каким мы могли бы отождествиться, чтобы можно было сравнить. Мы забываем при этом, что тот факт, что Бог создал человека по образу и подобию своему, совершенно не значит, что мы равны Богу. Мы похожи на Него, но мы не равны Ему. И спасение человеческой души – это тайна, управляет которой Бог, а не мы. И вот почему самые выдающиеся духовные люди, каких мы знаем хотя бы в XX веке, они всегда, всегда казались, во всяком случае, самим себе, людьми очень незначительными. Людьми, которые не могут на свои плечи много брать. И посмотрите, как много Господь через этих людей света пролил в наши души. В свое время и в Иезекииле, в 15 главе, очень хорошие слова звучат пророка. Посмотрите на ветвь виноградной лозы. Годится ли она на какое-то изделие? И потом уже Господь в Евангелии от Анны говорит, сравнивая себя с лозой, а нас с ветвями, что мы без него не можем ничего. Вся ценность виноградной лозы в том, что через нее подается этот сок, это вино Нового Завета. А из самой ветки ничего не сделаешь. Она ни на что не годится. Даже топливо плохое. И вот в этом смысле быть духовным человеком, быть живущим в духовном измерении, это значит быть человеком уязвимым всегда внешне. Если сомнения остаются, пишет Тереза Калькутская, одна из самых, наверное, выдающихся святых женщин в 20 веке. Если сомнения остаются, самое время становиться на колени, правда? В молитве Бог не даст обмануться, потому что молитва рождается внутри нас в тот миг, когда Бог нужен нам больше всего на свете. Как только мы его в себе найдем, можно жить дальше. Сомнения отступают. Конечно, на их место могут прийти другие, разве не так? И все же, по крайней мере, от одного, по крайней мере, вы избавлены навсегда. И я вот думаю, как часто мы обременяем себя идеей сравнения. А на самом-то деле нужно вдохновляться идеей бесконечной любви и заботы Бога о нас. Мы вот 3 дня работали в Чехове, спецшколы для девочек закрытые. Знаете, я смотрел на эти лица, вот общался с ними, 3 дня там работали. И я думал о том, что вот для света-то на самом деле нет препятствий. Кроме единственного – выбора человека. И я думал о том, как для молодого человека и для более пожилого, каким иногда невыносимым становится бремя нашего собственного «я». Как страшно звучит иногда это слово «я сам». В юности мы его любим. Знаете, нам кажется, что мы все умеем, все знаем, все можем. А это, пожалуй, одно из самых любимых слов с какого-то возраста у детей. Я сам. И это хорошо. Иногда это хорошо. Но потом это сам начинает человека изнутри есть. Потому что очень много иллюзий по поводу себя. Меня иногда спрашивают, что вы все по тюрьмам там, да и вот ездите по всяким местам, где люди, в общем... Я говорю, вы знаете, я ответил однажды одному человеку, у этих людей есть одно преимущество. У них нет иллюзий по поводу себя. А от них очень важно избавляться. И вот наступает момент, мне кажется, такой критический момент, их иногда много бывает в жизни достаточно, когда человек, ну, как сказать, выносить себя становится почти невозможно. И вот этот момент мы совершаем очень важный выбор. Первый. Наверное, достаточно легкий шаг с психологической точки зрения, вполне объяснимый. когда нам на помощь приходит религия, я называю ее религией внешнего человека. Сравнивая, уподабливая, сличая себя с Богом, человек создает идола и носит его на плечах. Иначе говоря, если говорить языком психиатрии, что-то относительное, не будет, не важно что, мы абсолютизируем и делаем из этого идола. Подумайте, да, вот если подумать об абсурдности этой мысли, которую приводит Исаия, вы говорите, делаете Бога, и Бога носите на своих плечах. Того, которое, в общем-то, изначально любой здравый смысл признает, уж если использовать этот язык, существом высшего порядка. Я думаю, ведь почему так это бывает, когда мы-то ведь сравниваем Бога с собой, и что происходит? И это и происходит и в христианских религиозных кругах, и сегодня, и всегда это было. Ну, вот возьмите простой пример. Когда легкомысленные и безответственные люди проповедуют милосердие, а люди, которые ожесточились сердцем и обременены долгом, проповедуют святость. Но Бог-то ведь это не идея. Это не идея, которую можно как-то, знаете, как говорят, ассимилировать в языке и культуре. Это личность. В самом высшем смысле этого слова. И он предлагает нам прежде всего общение, в котором исполнение, простите меня за такой язык, собственных желаний далеко не на первом месте стоит. Об этом пишет Иоанн в своем первом послании, в самой первой главе. И в нем нет никакой тьмы. Она в нас. И самое это удивительное, что именно в нас, в нашей внутренней тьме, кроется это сокровище личного начала. Именно в нас, таких белых и пушистых, красивых, вкусных и великолепно иногда пахнущих яблоках, живет этот червь самости. И вот в этих сложных процессах, когда мировая культура или культура национальная создает, отвешивает очень тщательно и измеряет, исходя из духа времени, конечно, определенные ценности, использует их для того, чтобы творить из собственной самости что-то похожее на Бога. Но вы знаете, быть похожим и быть одинаковым – это не одно и то же. И фальшивые деньги похожи на настоящие, но в этом вся и проблема. Они все-таки настоящими не будут никогда. И наступает критический момент, об этом Бернард Шоу писал довольно интересно. Понимаете, угроза такова, что когда фальшивых денег становится слишком много, они заменяют собой настоящие. И в этом трагедия вот этого феномена самости, тяжкого бремени этого червячка в яблоке. Мы с вами, дорогие друзья, прервемся на небольшую паузу, не музыкальную, просто паузу, да, чтобы я немножко перевел дыхание. И после этой паузы обязательно вернемся в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность – Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
5 ноября 2019 года, вторник, 12 часов 30 минут московского времени. Василий Ласточкин у вас в прямом эфире, в гостях на радио Теос. И мы читаем книгу пророка Исаии, и добрались мы с вами аж до 46 главы. И сегодняшняя наша передача – это разговор о самости. Яблоко нашего достоинства, к сожалению, в нем внутри живет червячок нашего самолюбия, нашего высокомерия, всего того, что на религиозном языке называется самостью. Это та самая самость, которую Господь призывает отвергнуть всем, кто хочет за ним следовать. Это не значит, что от нее можно избавиться, это значит, что она должна быть лишена права последнего слова. Оно не за ней. И вот мы говорили с вами в прошлой передаче о сокровищах в темноте. Сегодня мы говорим о червяке в яблоке. Вот эти два обстоятельства, которые очень важно учитывать при жизни в духовном измерении. Понимаете, вопрос стоит, знаете, иногда бывают люди, которые вот носят на себе эту идею Бога, идею какой-то религии, идею какой-то конфессии, неважно чего. И говорят, вот он такой, или вот он сякой, да, как те самые слепцы, которые с разных сторон подходят к слону, и один говорит, что это змея, трогая его за хвост, другой говорит, что это вообще непонятно, что трогает за хвост, ну и так далее. Мы же люди, не способные воспринять истину в целом. Мы по кусочкам ее воспринимаем. И вот когда, а ведь 46 глава книги Исаии начинается с того, что он описывает, как крах тех самых богов, в кавычках, которым поклонялись народы сильнее Израиля, тех, которые в итоге-то и разрушат храм, и город Иерусалим, и кончится все очень плохо. Так вот, смотрите, как упреждает это пророчество мысль о том, что якобы они сильные и успешные, потому что у них Бог правильный. И вот когда обстоятельства в жизни, проблемы какие-то сбрасывают с наших плеч идею Бога, которую мы носим на себе так иногда тщательно, в этот момент встает вопрос, очень серьезный вопрос. Для чего нам нужна вера? И, наверное, есть один из способов ответить на этот вопрос от противного. Я бы так сказал. Вера нужна нам не для того, чтобы сравнивать себя с Богом. Она нам необходима, чтобы его познать. В том общении, которое он нам предлагает. Потому что искупление Бога – это ведь серебро не из нашего кармана. Это кровь Иисуса Христа. И вот я поражаюсь тому, действительно, вот книга пророка Исаии – это пятое Евангелие, как эти тексты дышат вечным смыслом. Просто дышат. Как Господь вдохновляет своего пророка на потрясающее откровение совершенно. И наши желания, наши заблуждения, наши мнения, все это, знаете, такие мелькающие тени, которые иногда появляются действительно потому, что свет живет во тьме нашей души. И нам надо быть очень осторожным, чтобы плоды этого духовного просвещения, чтобы этот свет во мраке, чтобы им не стал злоупотреблять этот червячок самости внутри нас. Вера нам нужна не только для того, чтобы мы убедились в том, какие мы искренние и добрые. И уж точно не для того, чтобы мы унывали, понимании того, что мы на самом деле очень ловко умеем притворяться и выдавать желаемое за действительность. Вера – это для нас источник мужества. Мужество, которое нам просто необходимо, чтобы принять прощение от Бога. Потому что благая весть, и еще раз вернусь к мысли о том, что Исаию называют пятым Евангелием, это не просто хорошая новость, это весть о благе Господа, который создал человека, позволил ему упасть, даровав свободу, и искупил его. Вот это благая весть. Вот почему эта благая весть, она чем? Ее потрясающая сила в том, что она дает нам свободу от собственной мотивации. Помните, как Павел пишет Коринфянам? Что говорит, я и сам не знаю, что мной иногда движет. Настанет время, и Господь нам все покажет. Сила наших противников, а апостол Павел очень здорово пишет, что мы не должны их бояться. Сила наших противников в том порой, что они знают наши недостатки лучше, чем мы. Вот почему апостол Павел так страшно пишет. Не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предназначение гибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Об этом пишет апостол Павел в послании к филиппийцам, в самой первой главе. И вот, понимаете, иногда очень важно просто верить Богу, который несет нас по этой жизни, а не только себе, который идет самостоятельно. И я думаю, мы, наверное, никогда, пока мы живем на этой грешной земле, пока мы подвержены двусмысленности существования во времени, мы никогда не избавимся от этого ощущения капли дегтя в бочке с медом. Мы никогда не избавимся от этой правды о том, что червь живет в яблоке. Что есть эта самость, и бремя ее невыносимо. И мы, наверное, в эти моменты думаем, что самое главное, чтобы все-таки искорки этого света сквозь нашу жизнь, сквозь нашу ветхую плоть хоть как-то долетали до людей. И вы обратили внимание, как и в Ветхом Завете, а в Новом особенно, часто повторяются призывы быть достойными. Быть достойными. И не просто быть достойными самих себя, или уж тем более не быть достойными Бога. Этому учит или упрямый стоицизм, или лживая религиозность. Мы должны быть достойны этой благой вести. Вот эта тайна этой благой вести в том состоит, что человек получает внутри себя свободу от себя самого. Я читал несколько лет назад в журнале «Отечественные записки» статью о самоубийцах, довольно любопытную. Мне иногда приходится с этими моментами сталкиваться по моей работе, поэтому я довольно тщательно этот вопрос изучал со всех сторон, и с точки зрения философской, и с точки зрения медицинской, то есть психиатрической, и в том числе и с точки зрения литературно-художественной. Так вот, вот этот феномен самоубийства, он ведь связан, как правило, с двумя моментами. Во-первых, это эгоизм, как Честертон сказал, да, вот эта самость становится такой большой, что она поедает яблоко изнутри, яблоко своего достоинства. И человек ненавидит себя и презирает окружающий мир. Кого он убивает, себя или людей вокруг, сложно сказать. Иногда это, знаете, такой ложный альтруизм, как утверждают некоторые знатоки. То есть человек убирает себя плохого из общества хороших людей. А иногда, и такое бывает тоже часто, когда следствие самоубийства, это следствие такого аномизма, то есть полное разрушение системы ценностей в человеке. И согласитесь, все три причины, и эгоизм, и ложный альтруизм, и аномизм, все это, мне кажется, следствие того, что человек не вынесет сам этого бремени самости и не победит никогда этого червяка самолюбия и высокомерия внутри себя. И понимаете, я думаю, что правы специалисты, они говорят, нет таких специфичных личностных центров, черт, которые, или их сочетаний, скажем, которые бы более-менее ясно указывали на склонность к самоубийству. То есть самоубийцы не обязательно это люди, скажем, пессимисты, не обязательно оптимисты и так далее. Любой человек может стоять на грани этого выбора. Почему? Потому что бывают моменты в жизни человека, когда это бремя этой самости становится просто невыносимой. И вот здесь я вспоминаю цитату, что я цитировал мать Терезу. Она, конечно, права. Потому что в молитве мы получаем от Бога силу, не заслуживаем, а получаем. Силу, которая защищает нас от самих себя, от своих сомнений, страхов, претензий к этой жизни. У нас их сегодня немало, в том числе в современном религиозном сознании. Все думают, что заслужили успех, благополучие. Мало кто помнит, что есть такое слово, как благосостояние. А оно очень отличается от такого формата, как благополучие. И вот я думаю, что Исаия вот очень правильно расставляет точки над «и». И в разговоре о сокровищах во тьме, и в разговоре, если хотите, о червях в яблоке. Вот почему эти слова, они действительно дышат вечным смыслом. «Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит». Какие потрясающие слова. Правда близко, и спасение не замедлит. Все дело в том, что права Татьяна Касаткина, которая великолепно описывает творчество Достоевского, пожалуй, одна из самых лучших достоевисток современности, она права. В своей статье о личности и самости она пишет потрясающие слова, что личность отличается от самости тем, как она пишет, от торжествующей самости, тем, что она не может найти обоснование ни в себе самой, ни в какой-то идее для себя. Источником подлинного личного достоинства является общение с Богом, с нашим Создателем, с нашим Спасителем. Потому что абсолютную ценность личности, а об этом сейчас много говорят, невозможно установить, исходя из представления человека о самом себе или какой-то идеи, какой бы прекрасной она не была. И я думаю, что прав Михаил Бахтин, когда говорит, что осознавать самого себя активно это значит освящать себя предстоящим смыслом. Вот почему, понимаете, свет, он всегда впереди. Всегда есть смысл, к которому мы идем. И между ним и нами возникает напряжение. Поэтому все мы время от времени ожесточаемся сердцем. Все мы бываем время от времени упрямы в нашем представлении о Боге, не говоря же о том, что у нас у всех есть мнение, как все должно быть в нашей жизни. И вот давайте позволим правде, которая всегда близка к нашему сердцу, спасти нас от этого червяка самости, который грызет нас изнутри, упрямо и настойчиво. Личное начало человека освящено чем-то, что вне него самого находится, и вместе с тем правда это внутри нас. И я думаю, что мы живем во времена, которые Виктор Ерофеев в своем замечательном произведении «Вальпургиева ночь» описал как-то страшно. Ни в ком никакого благородства, никакого степенства, ни малейшего превосходительства. А уж о высочестве, тем более о величестве, и говорить не приходится. И вот я думаю, что самое главное? Спасти человека в человеке. Сокровище в сосуде, которое во тьме. Надо спасти от власти этого червяка. И вот в очень скандальном произведении Ерофеева «Москва петушки» он пишет такие строки потрясающие. «Мне это кел форес, то есть как взвешен на весах и найден легковесным. Ну и пусть. Но есть ли там весы или нет, все равно на тех весах вздох и слеза перевесят расчет и умысел. Я это знаю тверже, чем вы что-нибудь знаете». Знаете, это пишет человек, который находится на грани. Что значит и слезы наши, и наши вздохи. А что там у нас человеческое, оно стоит того, что Бог спасает. И вот, живя под бременем самости, в границах вины, случая, обстоятельств, наше ограниченное сознание вступает иногда в спор с бесконечностью замысла Бога. И этот спор порой невыносим. Господь же предлагает нам устами своего апостола Иоанна общение. Общение в свете. Потому что Бог есть свет. И в нем нет никакой тьмы. И я думаю, что ни один человек, если он хоть насколько-нибудь честен сам с собой, без благодати Бога, без его милосердия, никогда не сможет вынести самого себя. Слишком тяжелое время. А потому будем, дорогие друзья, жить, доверяя Богу, и стремиться быть хоть сколько-нибудь достойными Его любви. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.